Государственно-частное партнерство – это когда власть и бизнес объединяются для решения общественно значимых задач. В сложных экономических условиях такой тип сотрудничества может сослужить хорошую службу, ведь власти не всегда в полной мере способны выполнить взятые на себя социальные обязательства, а бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования. Однако в России нет не только федерального закона о государственно-частном партнерстве, но и определения этого понятия. А оно может значить для России не только новые дороги, но и строительство больниц и поликлиник, рассказывает Кристина Горелик.
Самая популярная область в мире, где власти любят сотрудничать с бизнесом, это строительство автомагистралей. Следующая по значимости и объемам инвестирования сфера – жилищно-коммунальная. В России опыт взаимодействия государства и бизнеса накоплен пока в основном только в реализации проектов по водоснабжению и очистке сточных вод. В развитых странах здравоохранения – это область, где принципы государственно-частного партнерства успешно реализовываются. Государство заинтересовано в улучшении качества медицинской помощи, а бизнес может выгодно вложить средства, одновременно выполняя значимые для общества задачи. Например, это может быть строительство больниц и медицинских центров, которые бы отвечали международным стандартам. Поскольку в России нет ни федерального закона, ни четкого определения, что же такое государственно-частное партнерство, подобные совместные проекты реализовываются крайне редко. Один из таких примеров – это медицинский центр по подготовке специалистов в Казани, который построили региональные и федеральные власти совместно с компанией Johnson & Johnson. Говорит Ольга Верещагина, директор по связям со стратегическими партнерами Johnson & Johnson Medical по России и СНГ.
По официальной статистике в России работает 700 тысяч врачей, из них 70 тысяч хирургов, из них около 5 тысяч человек владеют высокотехнологичными методиками. Это очень мало. По самым скромным оценкам, необходимо около как минимум 30 тысяч хирургов, которые владеют высокотехнологичными методиками. То есть разрыв громадный, потребность в подготовке кадров огромная. Вы знаете, что есть системы, при которой оперирующие хирурги и врачи проходят переквалификацию раз в 5 лет. Но этого недостаточно, учитывая те темпы, какими меняется медицинская технология, медицинская наука. И более того, помимо просто получения информации, необходимо иметь возможность оттачивать навыки, мануальные навыки. Это тот компонент, который сейчас не присутствует в системе подготовки кадров в поддипломной. Когда люди уезжают после программ, которые они проходят в центре, они уезжают, реально научившись новым процедурам или новым методикам. Ну, например, у нас есть слушатели, которые приезжают, это практикующие хирурги, они не владеют эндоскопическими методами оперирования. Они уезжают и начинают на своих рабочих местах работать именно эндоскопически. И что это значит? То, что больные, которых они оперируют, практически на второй день могут уйти из больницы, восстанавливаются гораздо быстрее, понижается уровень внутрибольничных инфекций, повышается эффективность медицинской помощи. Вот это, мне кажется, прямой социальный эффект, который очень замеряем, очень tangible, вот, виден.
Какие технологии давно используются в мире, которых нет в России? Слово Александру Семенову, управляющему директору Medtronic России.
Смертность сегодня в Российской Федерации, в основном, конечно же, ее причинами являются это болезни системы кровообращения, это новообразование и так далее. Что могут делать современные технологии? Во время футбольного матча в одной из европейских лиг игрока, у него случилась остановка сердца. При этом у него был имплантирован кардиодефибриллятор. Вы знаете, что есть так называемый ICD, который позволяет провести дефибрилляцию при необходимости. И в обычных условиях этот человек бы умер, а здесь у него произошел шок, дефибриллятор дает шок. И футболист встает, я надеюсь, что бежит дальше играть в футбол, вместо того, чтобы умереть. Это абсолютно реальная история. Я не знаю, честно, чей дефибриллятор у него стоял, может быть, кстати, наш, но это не самое главное. Те же самые имплантируемые кардиовертные дефибрилляторы сегодня в России имплантируются на уровне около 3-4 штук на миллион населения в год, при том, что Европа использует такие устройства в десятки, даже Америка даже в сотни раз чаще. Такая же ситуация по большинству высокотехнологичных видов медицинской помощи. Это и катетерная абляция, и ресинхронизирующая терапия. Коронарные стенты, которых здесь нет, и которые являются признанным методом профилактики таких серьезных заболеваний и последствий, в России сегодня плантируются на уровне 220, наверное, штук на миллион населения в год, при том, что Европа 2500, а США 3500. У нас уже несколько лет работает системы, которая позволяет вести дистанционный мониторинг пациентов, в которых установлены наши технологические устройства. На такой системе уже находится более 300 тысяч человек. То есть врач практически дистанционно, без необходимости присутствия пациента в клинике, может осуществлять фоллоуап. Еще один пример – это инсулиновая пумпа с обратной связью, которая позволяет в режиме реального времени измерять уровень глюкозы в крови, подавать эти данные в инсулиновую пумпу, которая затем уже решает, когда необходимо сделать инъекцию инсулина.
Microsoft предлагает возможности интернета для повышения уровня диагностики и взаимодействия между врачами. Слово Татьяне Знаменской, руководителю направления здравоохранения и социальной услуги Microsoft Центральная Европа.
Недавно мы анонсировали решение, которое называется Unified Communication, унифицированная коммуникация. Это средство, которое позволяет интегрировать голос, видеоизображение, электронную почту, короче, все виды имеющиеся связи сегодня на компьютере. Врач может смотреть, запустив, скажем, компьютер, кто из его коллег присутствует сегодня на работе, кто, собственно, в сети. Честно говоря, я даже сама была под впечатлением, потому что мне-то казалось, что это обычные вещи, мы это делаем каждый день, это то, что называется лайф-митинг. Но для врачей вот эти простые вещи на самом деле решали очень большие проблемы.
Будущее за частной медициной, считает Антон Титов, управляющий партнер HRT Capital. Только в России частная медицина превратилась в машину по выкачиванию из населения денег и не имеет ничего общего с современной частной медициной, например, в США.
Сейчас происходит в мире развитие новых инновационных бизнес-моделей, в том числе и в здравоохранении, и в Соединенных Штатах это называется так называемые retail clinics, ритейловые клиники. Вот такие клиники не обладают сложным медицинским оборудованием, могут быть расположены в удобных для клиентов местах, где они живут или работают. Эти клиники не требуют очень больших инвестиций, и они также не требуют очень дорогостоящего лечения. Соответственно, клиенты из растущего среднего класса могут позволить себе во многих случаях оплачивать эти услуги непосредственно наличными, так как страховая система в России оплаты медицинских услуг только начинает развиваться. Если посмотреть на опыт большинства стран, даже где государственная медицина развита очень сильно, например, в Великобритании, то если внимательно присматриваться к результатам лечения пациентов, то частные клиники лечат пациентов лучше. Это связано с тем, что есть настрой на репутацию и качество оказываемых услуг, а также соотношение их оплаты и соотношение компенсации врачей и желание постоянно совершенствоваться, которых обычно нету у государственных служащих и государственных финансирования, ну, ни в какой стране. В России, конечно, важно подчеркнуть, что частная медицина совсем не развита, и то, что понимается под частными клиниками, чаще всего, конечно, только портит репутацию того, что должно было быть. Критериев качества в современных многих частных медицинских клиниках в России попросту нету. То есть смысл в том, чтобы если к вам в дверь вошел в клиент, то вы должны постараться, ну, выражаясь народным словом, раскрутить этого клиента на максимальное количество денег. Должны быть объективные критерии, которые, например, в Соединенных Штатах называются Clinical Process Guidelines. Это так называемые алгоритмы, немножко более жесткое русское слово, но алгоритмы оптимального подхода к диагностике и лечению тех или иных заболеваний, которые позволяют в некотором роде контролировать процессы и, во всяком случае, измерять процесс деятельности каждого врача. В конце концов, люди сейчас не хотят ходить в государственные магазины, чтобы купить себе еду, они ходят в частные магазины. Люди также не ходят в государственные магазины, чтобы купить себе одежду. А то же самое рано или поздно будет и с развивающейся системой частного здравоохранения, когда она будет адекватного качества и приемлемая по цене. Средний чек в большинстве супермаркетов в России, я достаточно знаком с северо-западным регионом, он измеряется там меньше 600, 300, 500 рублей. Но когда объемы становятся довольно большими, это очень выгодно. Если посмотреть на рост капитализации больших ритейлеров, таких как немецкие Метро, питерские Лента, Перекресток, Пятерочка, они все рассчитаны на средний класс, но за счет больших объемов продаж они имеют очень высокий уровень доходности. Так и здесь частные инвесторы мотивированы получением прибыли, но эта прибыль должна получаться путем адекватного качества и уровня услуг.
Как работает государственно-частное партнерство в западных странах и почему пока так мало получается в России? Говорит Роберт Мейси, член академического консультативного совета IBM.
Все государственно-частное партнерство можно свести только к контрактным отношениям государства и поставщика медтехники, проектировщика госпиталей и так далее. Как можно использовать механизмы PPP, механизм государственно-частного партнерства в реформировании здравоохранения? Структура финансирования здравоохранения построена затратная. больше всего врачей на душу населения, больше всего коек на душу населения, самые длительные периоды пребывания на койке. То есть все статистические цифры говорят о том, что при недостатке финансирования модель финансирования здравоохранения, сложившейся, является затратной. К сожалению, это сказывается на основных демографических показателях, таких как смертность, рождаемость. Эта кривая только последние 2 года начала двигаться вниз, а так сильно опережала, к сожалению, кривые развитых стран. Весь опыт реформирования последних, там 15 лет, говорит о том, что исключительно административным государственным рычагом эту проблему не решить. Еще один небольшой фактор, который я не могу не упомянуть, это что в данной ситуации сохранятся теневые платежи в здравоохранении, которые с каждым годом, к сожалению, не уменьшаются, а увеличиваются. Переход к модели государственно-частного партнерства приведет к появлению заинтересованного экономически партнера у государства, появлению дополнительного источника инвестиций, что было не очень актуально в период докризисный и стало актуально опять в настоящей ситуации, мотивации к оптимизации расходов, возможность технологического прорыва в социальной сфере. Но это потребует изменения прежних институтов и разработки специальных механизмов контроля за ситуацией. Могу вам сказать, что в нынешнем режиме финансирования здравоохранения я оцениваю вероятность реализации государственно-частных проектов как довольно низкую. В связи с тем, что система сложная, система непрозрачная, и система не порождает у инвестора понимания финансовой модели функционирования бизнеса. На сегодняшний день любые инвестиционные проекты, на мой взгляд, будут реализовываться не благодаря тому климату, который создан, а вопреки.
Интерес коммерческих компаний к таким проектам понятен. Это дополнительный рынок сбыта медицинского оборудования и лекарств. Но за это они готовы строить на свои средства больницы и поликлиники в российских регионах и обещают медицинское обслуживание по международным стандартам. Правда, строительство подобных больниц – это пока исключение из правил. Если в развитых странах подобное государственно-частное партнерство составляет от 8 до 22%, то в России – 0%. Пока не разработан даже механизм, который позволил бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в этой сфере государству и бизнесу. И нигде не закреплено, что главным результатом такого партнерства в итоге должно стать качественное медицинское обслуживание, бесплатное или по низким ценам, обычных людей.
О том, почему в России не существует государственно-частного социального партнерства, рассказывала Кристина Горелик.